говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть иранский вопрос. В Минске задержаны 10 активистов оппозиции. В Северной Осетии ураган. Соединенные Штаты призвали Совет Безопасности ООН как можно быстрее рассмотреть вопрос о иранской ядерной программе. На заседании Международного агентства по атомной энергии в Вене американский представитель Грегори Шульте заявил, что Иран умышленно вводит в заблуждение мировое сообщество. Ранее глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что Иран пренебрег требованиями других стран и возобновил работу по обогащению урана. Иран со своей стороны пригрозил США болезненными последствиями в случае введения против него санкций. Подробности на эту тему после выпуска новостей. В Приднестровье местные жители проводят акции протеста против введенных Украиной новых таможенных правил. Пикетчики развернули палатки у пограничных КПП. На Приднестровском участке молдавско-украинской границы скопились десятки машин с грузами. Россия направила в Приднестровье группу экспертов для оценки ситуации, говорит член делегации, посол по особым поручениям МИД России Валерий Киняйкин.
Производственные предприятия, которые работают по заказу российского бизнеса, практически приостановили свою деятельность. Конечно, здесь и страдает и население, проживающее в Приднестровье, так и интересы, так сказать, российского бизнеса. Нарастают штрафные санкции по невыполнению тех экономических обязательств, которые были приняты. Кому эти штрафные санкции предъявлять, тоже вопрос.
Сказал представитель МИД России в интервью НТВ. С 3 марта товары из Приднестровья могут поступать на Украину только с отметкой молдавской таможни. В ответ руководство самопровозглашенной Приднестровской республики объявило о выходе из переговоров по приднестровскому урегулированию. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. По данным американских военных, тела 18 погибших были найдены в брошенном микроавтобусе на западе Багдада. Затем в восточной части города полиция обнаружила тела еще 5 убитых мужчин. Мотивы убийств пока не ясны. Также в Багдаде группа вооруженных людей ворвалась в офис частной охранной организации. Захвачены в заложники до 50 человек. В Гальском районе Абхазии в среду неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе ребенка. Еще один человек получил ранение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По данным из Сухуми, трое граждан Абхазии утром в среду пришли в дом своих знакомых в грузинском селе Саберио и попросили хозяина дома по фамилии Бадзагуа продать им быка, сославшись на то, что один из них намерен справить свадьбу. Хозяин и гости легко договорились о цене, сделка была совершена, покупатели уехали на 2 машинах. Вместе с ними уехал старший сын Бадзагуа и 6-летний ребенок. Однако по дороге из Саберио в Гали неизвестные открыли по автомашине огонь из автоматов. Трое абхазцев и 6-летний грузинский ребенок скончались на месте, пока ни одно диверсионное формирование, действующее в Абхазии, не взяло на себя ответственность за совершение теракта. В МВД Абхазии склонны считать, что теракт совершила одна из грузинских вооруженных формирований, действующих на территории Гальского района. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
На Северную Осетию обрушился ураган. Со многих домов сорваны крыши, в нескольких районах оборваны линии электропередачи. Сообщается о 3 пострадавших. По прогнозам синоптиков, ураган не прекратится до четверга. Несколько дней назад стихия нанесла серьезный ущерб ряду других регионов. Пострадали Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Краснодарские и Ставропольские края, а также Дагестан и Калмыкия. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю Международного женского дня призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равной основе. Американская актриса Николь Кидман, назначенная в январе послом доброй воли от Фонда развития для женщин при ООН, выступая в канун праздника в Нью-Йорке, заявила:
«Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин, прежде всего сексуальному. Такие преступления нельзя замалчивать или скрывать. Виновные должны быть наказаны. Мы обязаны защищать женщин и детей, попавших в конфликтные ситуации, и обязаны заботиться о женщинах, которые подверглись сексуальному или любому гендерному насилию».
Это была Николь Кидман. В Минске задержаны 10 активистов предвыборного штаба кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича и руководитель партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка, доверенное лицо кандидата, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Миленкевичу не позволили провести сегодня предвыборные встречи в кинотеатре «Берестье» и в Доме культуры Минского тракторного завода. Ему пришлось общаться с избирателями на улице. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки людей получили ранения. Усиленные полицейские патрули охраняют все святые для индуистов места. Во вторник в Варанаси один взрыв произошел в индуистском храме, два других – на вокзале, говорит министр внутренних дел Индии Шиврай Патил.
Нам рассказали, что взрывное устройство находилось в скороварке. Это была аммиачная селитра и часовой механизм. В храме Санкат Мачан проходила свадебная церемония, собралось много людей.
Это был министр внутренних дел Индии. Позднее в Варанаси были найдены еще несколько взрывных устройств. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Варанаси – один из старейших городов мира, главная индуистская святыня. В городе всегда много паломников и туристов. В московском следственном изоляторе, расположенном на улице Вилюйская, около 100 заключенных объявили голодовку в знак протеста против действий администрации. Как сообщает Интерфакс, заключенные считают, что у них незаконно забирают миски после еды. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть иранский вопрос. В Минске задержаны 10 активистов оппозиции. В Багдаде захвачены десятки заложников. В Северной Осетии ураган. В Гальском районе Абхазии убиты 4 мирных жителя.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Совет управляющих МАГАТЭ завершил дебаты об иранской ядерной программе. Как США и Россия представляют себе пути выхода из кризиса? Год после смерти Аслана Масхадова. Какие изменения произошли с той поры в северокавказском вооруженном подполье? Доклад Госдепартамента США о гражданских свободах в разных странах мира. Какой видится из Вашингтона правозащитная ситуация в России? Таковы главные темы дня среды 8 марта по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Глава Международного агентства по атомной энергетике Мохаммед Эль-Барадей на заседании в Вене сегодня представил доклад о ядерной программе Ирана. В документе говорится о том, что Тегеран готовится к промышленному обогащению урана, что, в свою очередь, может быть использовано не только в мирных, но, как опасаются другие страны, в военных целях. Теперь Совет Безопасности ООН может и должен решить, что делать с так называемым иранским ядерным досье, следует ли вводить санкции против Тегерана. После переговоров государственного секретаря США Кондолизы Райс и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вашингтоне объявлено, что Соединенные Штаты и Россия сблизили позиции по иранской проблеме. Обе мировых столицы требуют от Тегерана полного сотрудничества с МАГАТЭ. За развитием ситуации в течение всего дня следил мой коллега Александр Гостев.
В докладе главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея говорится, что Иран не выполнил требования МАГАТЭ возобновить сотрудничество с международными инспекторами и приостановить работы по обогащению урана, результаты которых могут быть использованы в военных целях. Эксперты ООН так и не смогли выяснить подробности иранских ядерных исследований. Иран по-прежнему отстаивает свое право на развитие мирной атомной энергетики и отвергает обвинения со стороны США в попытках создать ядерное оружие. В интервью иранскому телевидению накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ компенсировать его стране убытки, причиненные замораживанием с 2003 года национальной ядерной программы. Выступая сегодня в иранской провинции Ларистан, Ахмадинеджад сказал: «Наш путь прост и ясен. Мы движемся к своей цели законным путем, к цели, избранной всеми жителями Ирана. Если они принимают наш выбор, отлично, мы будем работать вместе, мы готовы к сотрудничеству со всем миром. Если же они собираются проигнорировать права иранского народа, им следует учесть, что мы не отступим, и нам остается лишь посоветовать им не создавать самим себе лишних неприятностей». Как сообщает агентство Рейт, Рейтер, один из иранских дипломатов, заявил сегодня в Вене, что Тегеран может изменить политику в области экспорта нефти. Представители Соединенных Штатов и Евросоюза выступили на заседании МАГАТЭ с заявлениями, в которых говорится, что Иран должен немедленно прекратить ядерные разработки. В США по-прежнему занимают в отношении Тегерана максимально жесткую позицию. Вице-президент США Дик Чейни вечером во вторник подверг иранский режим жесткой критике.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков. Этот режим – один из главных спонсоров терроризма в сегодняшнем мире. Этот режим продолжает угрожать миру своими ядерными амбициями. Конечно, вопрос об этом скоро может быть вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Иранский режим должен понимать, если он будет продолжать свой нынешний курс, международное сообщество поставит Тегеран перед самыми серьезными последствиями.
Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, говоря об итогах переговоров госсекретаря Кондолизы Райс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказал:
«Пока мы не видим никаких реальных свидетельств изменения позиции иранской стороны. Они просто смеются над нами, проводят массу времени в самолетах, посещая мировые столицы, но не предпринимают никаких серьезных шагов для выполнения требований МАГАТЭ. Не Соединенных Штатов, а именно МАГАТЭ».
После встречи с Сергеем Лавровым Кондолиза Райс заявила, что Белый дом по-прежнему категорически против того, чтобы Иран вел работы по обогащению урана на своей территории. Райс добавила, что у Тегерана еще есть шанс избежать введения международных санкций.
У Ирана, разумеется, есть еще время как-то среагировать. Мы очень ясно дали понять, что не собираемся первым делом ставить в Совете Безопасности вопрос о санкциях.
По словам Сергея Лаврова, Москва не оставила попыток убедить Тегеран согласиться с предложением обогащать топливо для иранской ядерной энергетики на российской территории. Лавров подчеркнул, что Россия при этом не идет на компромисс, а лишь убеждает Иран выполнить все требования МАГАТЭ. Остается ли еще у России возможность повлиять на решение иранского вопроса, и действительно ли Москва и Вашингтон сблизили позиции по иранской ядерной программе? Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин задал эти вопросы профессору Стэнфордского университета Майклу Макфоулу.
Это очень важный с точки зрения президента Буша визит. Основным внешнеполитическим вопросом его второго президентского срока становится иранская ядерная проблема. И в Белом доме надеются, что Россия может быть реальным партнером в ее разрешении. В последние месяцы администрация питала серьезные надежды на то, что российское посредничество может принести результаты. Если это так, то сейчас пришло время представить эти результаты. Эти результаты, кажется, не были представлены, но, судя по всему, Москва рассматривает иранское посредничество как доказательство превращения России в значительную международную силу. Вы согласны с этим? Если русские потерпят провал в своих иранских усилиях, это станет в глазах европейцев и американцев катастрофическим событием для российской дипломатии. Я думаю, что сейчас наступил момент решительного испытания для Москвы. Сможет ли она оправдать свои претензии на значимость и добиться уступок от Ирана? Сегодня роль России в международных делах сравнительно ограничена. Я не думаю, что в европейских столицах или Вашингтоне ее воспринимают как глобального игрока. Ее влияние неощутимо в решении некоторых принципиально важных мировых проблем. Но она, без сомнения, влиятельная региональная сила. В ее руках ключ к стабильности на огромных пространствах. И это, без сомнения, учитывает Вашингтон. Как вы считаете, можно ли сказать по результатам этого визита Лаврова, что в своих внешнеполитических инициативах Россия исходит прежде всего из своих собственных национальных интересов, о чем постоянно говорят российские политики и дипломаты? Я не думаю, что в таком контексте можно говорить об интересах России. Российская внешняя политика чаще всего отражает интересы отдельных россиян, находящихся у власти, разных групп, окружающих Владимира Путина. Возьмем тот же Иран. Может ли ощущать себя Россия в большей безопасности, если в руках Тегерана окажется ядерное оружие? В то же время влиятельные в Кремле люди делают состояние на строительстве атомной электростанции в Бушере и передаче Ирану ядерных технологий. Словом, очевидно, что российская внешняя политика ведома краткосрочными интересами определенных групп, которые, как я опасаюсь, зачастую противоречат долгосрочной безопасности страны.
С профессором Стэнфордского университета Майклом Макфоулом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 8 марта. Год назад московские власти сообщили об убийстве лидера чеченского сопротивления, бывшего президента Чечни Аслана Масхадова. Согласно официальной версии, сотрудники российских спецслужб блокировали Масхадова в бункере в селе Толстой Юрт. Масхадов погиб от взрыва заряда взрывчатки. Тело чеченского лидера, находившегося в федеральном розыске по обвинениям в терроризме, было опознано и в соответствии с российским законодательством не передано родственникам убитого. О роли Аслана Масхадова в войне на Северном Кавказе и о том, как изменилось после его гибели чеченское сопротивление, я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким и с чеченским политиком и политэмигрантом Ахмедом Закаевым, который входил в близкое окружение Масхадова, а в нынешнем сепаратистском правительстве Чечни занимает пост министра культуры. Господин Закаев, по вашему мнению, что изменилось в Чечне за год, минувший после смерти Аслана Масхадова?
Сейчас никто не питает иллюзий по поводу того, что этот конфликт можно было законсервировать на территории Чеченской Республики и сделать его управляемым, черпать из этого конфликта соответствующие и политические, и экономические дивиденды. Война распространилась на весь Северный Кавказ.
А вы считаете, что будь Масхадов жив, ситуация складывалась бы по-другому?
При жизни Масхадова эта ситуация уже была доведена до предела. До тех пор, пока не осознает Кремль пагубность и гибельность, в первую очередь, для самой России продолжения этой войны, ничего нельзя изменить. После гибели Аслана Масхадова, его преемник Абдулхалим Садулаев неоднократно заявлял о готовности политическому диалогу. Но в отличие от Масхадова, сегодня никто не будет просить и требовать, и добиваться такими же методами, какими добивался сам Аслан Масхадов, мирного урегулирования.
Андрей Бабицкий, как смерть Масхадова изменила ситуацию внутри чеченского сопротивления?
Исследователи этого феномена сегодня безбоязненно могут ввести два новых термина. Это не чеченское сопротивление, а вооруженное подполье Северного Кавказа. Второй термин – это вторая большая Кавказская война.
Господин Закаев, личность Аслана Масхадова в истории чеченской войны, каковы сильные его стороны, как политика или как человека, на ваш взгляд?
Несмотря на политическую должность, которую Масхадов занимал, несмотря на его профессиональную деятельность, которой он занимался в советский период, то есть он был профессиональным военным, по моим наблюдениям и по моему личному опыту общения с Масхадовым, Масхадов был больше гуманистом, нежели политиком или военным.
Сила Аслана Масхадова была в его слабости. Он был человеком, который никогда не мог довести ту или иную модель поведения, радикальную или наоборот ей противостоящую, до конца. Он все время останавливался где-то на полдороге, и поэтому он не был радикалом, как бы Путин, интеллектуальному, политическому, какому угодно. И в этом смысле он, в общем, тормозил некие процессы радикализации внутри сопротивления и пытался формулировать и артикулировать, в общем, смыслы, приближающие его представления о том, как должно выглядеть сопротивление, как оно должно действовать общеевропейским нормам.
Означает ли это, что Аслан Масхадов каким-то образом тормозил радикальные устремления Шамиля Басаева?
Безусловно, да. Масхадов по своей природе был идеалистом. И для него не были приемлемы те методы, которые допускал и позволял себе Шамиль Басаев. Пока был Масхадов, была четкая ориентация всех тех людей, которые добивались не просто военной победы над Россией, а добивались каких-то конкретных целей, то есть построения независимого чеченского государства. А сейчас, я думаю, что тема немного размыта, исходя из той ситуации, которая сложилась в результате этой длинной войны. Сегодня сформировались военно-политические центры практически во всех северокавказских регионах. И, безусловно, Чечня является детонатором вот этих центробежных сил, которые складываются на Северном Кавказе. Чеченская республика и руководство Чечни не может ограничиться сугубо национальными интересами чеченского государства или чеченского народа. Потому что под флаги борьбы на Северном Кавказе стали очень многие люди из северокавказских республик и национальностей.
Андрей Бабицкий, гибель Масхадова была каким-то этапом в распространении войны на территорию всего Северного Кавказа?
Несомненно. Это не зависело от Аслана Масхадова, то есть как будет развиваться этот процесс, но он, конечно, оказывал влияние на скорость его реализации. Если бы Масхадов не был убит, а он продолжал очень упорно, почти маниакально настаивать на модели переговоров, которая должна, в принципе, привести к решению проблемы, то, наверное, этот процесс мог бы быть растянут во времени. Он не был бы таким концентрированным, и вот за год действительно это пламя не полыхнуло бы по всему Северному Кавказу. С другой стороны, это все равно произошло, потому что, в общем, понятно, что в нынешних условиях в России у чеченского сопротивления нет другого выхода, кроме как разносить вот эти зерна войны, так сказать, как можно дальше за пределы своей республики.
В Чечне был этап Дудаева и был этап Масхадова. И была какая-то логика в том, что этот этап завершился, верно я понимаю вашу мысль?
Дудаев и Масхадов по-разному. Успешные военные лидеры — это то, что называется РЭКС. Военные вожди, избираемые племенами на время боевых действий. Сейчас ситуация немножко иная. Новому лидеру, который возглавит уже не только чеченское сопротивление, а возглавит гораздо более широкий фронт, нужно быть не просто военным вождем. Ему нужно еще и формулировать идеи, под которые встанет, под знамена которых встанет значительная часть вот этих сил, которые, ну, в общем, не понимают, для чего они, почему они должны воевать, например, за суверенитет чеченского государства. Нужны уже какие-то более универсальные идеи, это идеи радикального ислама.
Я немного не согласен. И Джохар Дудаев, и Аслан Масхадов отбирались чеченским обществом и в мирное время. А это другой вопрос, когда при них начиналась и первая война, при Джохаре началась война, он и как президент, он возглавил и военное сопротивление. И при Масхадове то же самое произошло. В чеченском обществе лидер избирался не по принципу его воинственности, а по принципу того, что люди доверяли ему судьбу и в первую очередь рассчитывали на мир. Чеченцы по своей природе, хотя им приписывают, что это воинственные люди, а это люди, которые всю жизнь им приходилось защищаться.
Андрей Бабицкий, нынешней чеченской промосковской власти во главе с Рамзаном Кадыровым фактически удастся каким-то образом остановить этот процесс или оказать существенное влияние на его развитие?
Знаете, я вам отвечу словами Сергея Рутюнова, известного этнолога. Он сказал, что на штыках долго на них не посидишь. Вот эту как бы стабильность видимую поддерживать так или иначе можно какое-то время, но это все равно постоянное напряжение, которое стоит ему чуть-чуть ослабнуть. В этой защите, которую вокруг себя выстроил Рамзан Кадыров, появится брешь. Это очень искусственная конструкция, которая продержится лишь до тех пор, пока вкладываются колоссальные средства в то, чтобы ее поддерживать.
Господин Закаев, исходя из чеченского мировосприятия и традиции вашего народа, кто сейчас Аслан Масхадов? Он мученик, он легенда. Кто-то из чеченцев считает его предателем, недостаточно радикальным или, наоборот, недостаточно последовательным.
Оценка будет дана, думаю, не сегодня, да, а роли Джохара Дудаева, Яндарбиева, Зелимхана и Аслана Масхадова. На мой взгляд, это легенды, это люди, которые практически очистили историю сопротивления чеченского народа, ибо они отдали свои жизни как бы на поле боя, не сломленные и не покоренные. В отличие от наших предшественников, если даже говорить об имаме Шамиле, о шейхе Мансуре, который тоже в плену закончил свою жизнь, имам Шамиль раскаялся во всем содеянном, то в отличие от этих предводителей национально-освободительного движения на Северном Кавказе, эти люди ушли из жизни непокоренные и непобежденные.
Отчасти Ахмед прав, хотя мне кажется излишне романтическим, как бы тот смысл, который он вкладывает в значение его смерти, но несомненно одно, вот если говорить о традициях, горских традициях, Масхадов ушел действительно непокоренный, он погиб в бою, и это честь и слава для мужчины, для горца. Сегодня чеченское общество, погруженное в свои проблемы, которые, в общем, достаточно драматичны, не актуализирует образы Дудаева, Масхадова. В повседневной жизни это ничего не дает. Недавний опрос, которому я доверяю, показал, что около 60% чеченцев считают, что фигура, которая реально оказывает влияние на ситуацию в республике, это Рамзан Кадыров. И, по-моему, только 1 или 2% указали на Шамиля Басаева. Память, она как бы затемнена, потому что возможности сопротивления, такого легального, открытого, так сказать, они равны нулю, а сопротивление военное, сопротивление из глубокого подполья, это удел немногих.
Господин Закаев, что вам известно о семье Масхадова? Где его вдова, дети, родственники, которых в свое время арестовывали?
Дело в том, что вот все эти социологические опросы, которые ведутся сегодня в Чечне, они ничего не значат. А относительно родственников Аслана Масхадова, те, кто тогда были похищены еще и при его жизни, они освобождены, они непосредственно члены семьи Масхадов, но они продолжают как бы бороться за свои права, получить тело Масхадова с тем, чтобы он был похоронен в соответствии с исламскими и чеченскими обычаями. Они не находятся на территории России. Я имею в виду непосредственно члены семьи Аслана Масхадова, жена, сын, внуки.
Чеченский политэмигрант Ахмед Закаев и обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Год со дня смерти Аслана Масхадова. В Чечне с начала этого года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. По мнению большинства обозревателей, фактически единоличный контроль над Чечней сейчас осуществляет Рамзан Кадыров. Напомню, несколько дней назад он возглавил правительство республики. Кадыров вынужден действовать с оглядкой на Москву, перечисляющие на восстановление и стабилизацию обстановки в Чечне значительные средства. Именно после замечания из Кремля Кадыров вернул в республику сотрудников гуманитарной организации «Датский совет по делам беженцев», изгнанных оттуда несколько недель назад в разгар скандала вокруг карикатур на пророка Мухаммеда. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Гуманитарные организации, работающие в Чечне, прошли через многое. Их сотрудников похищали и убивали. Власть подозревала в них шпионов и пособников вооруженного сопротивления. Последний случай с датским советом по беженцам на этом фоне выглядит почти незначительным. Нынешний премьер Чечни Рамзан Кадыров в начале февраля запретил этой организации работать в Чечне из-за карикатурного скандала в Европе, а уже в конце того же месяца снова разрешил датчанам оказывать помощь жителям республики. Кадыров, которого практически все наблюдатели называют реальным руководителем Чечни, сказал, что делает этот подарок комиссару Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблесу, который как раз в конце февраля был в Грозном. Теперь датский совет по беженцам рад возобновить свою работу в Чечне, о чем сообщила в интервью «Радио Свобода» заместитель руководителя международного отдела этой организации Ан-Мария Ольсен. При этом, по словам представителя датского совета по беженцам, говорит, что работа ее коллег в Чечне и Ингушетии, а именно в Назране находится главный офис датского совета, необходима этому региону.
Программа в Чечне направлена на помощь наиболее незащищенным группам населения. Мы помогаем им выживать, помогаем продуктами, оказываем помощь в восстановлении или постройке дома, инфраструктуру вообще. Кроме того, мы даем людям возможность больше опираться не на помощь, а на самих себя.
В самой Чечне местные правозащитники и общественные активисты с большим уважением относятся к тем, кто бесплатно помогает пострадавшему от войны населению. Сотрудник Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Шамиль Тангиев в интервью «Радио Свобода» перечислил наиболее активные гуманитарные структуры, помогающие Чечне.
Активно помощь оказывают гражданскому населению Чеченской Республики. Это две крупные организации: Международный комитет Красного Креста и Датский совет по беженцам. Также на территории Чечни работают многие международные организации, такие как Польская гуманитарная помощь, которая оказывает помощь в доставке воды. Есть организации «Врачи мира» Голландии, Франции, которые оказывают медицинскому учреждению помощь в виде поставки медикаментов.
Международному Красному Кресту, организации с более чем 140-летней историей, в Чечне работается спокойно, о чем говорит представитель Красного Креста в Чечне Тимур Ибаков.
Чеченской республики как глобальных изменений не произошло, мы уже работаем 10 лет, и сказать, что в последнее время условия работы организации изменились нельзя. Мы по-прежнему сотрудничаем с органами власти, мы их информируем о всех изменениях, программах, держим в курсе, и отношения все лучше и лучше.
Молодой человек, отвечающий за общественные связи Красного Креста в Чечне, поясняет то, о чем говорила Анна-Мария Ольсен. Как можно помочь людям меньше зависеть от гуманитарной помощи и самим становиться на ноги?
Мы помогаем открыть новое дело, не давая денег. Они предлагают типа бизнес-плана. И мы рассматриваем эти проекты. То есть эти проекты должны быть жизнеустойчивы вот, в условиях нынешних, в условиях республики. Если проект подходит, то мы выделяем то оборудование или те средства, которые им нужны для того, чтобы заниматься этим мелким бизнесом. Там сельскохозяйственные проекты есть. То есть мы давали коров, каких-то козочек, барашков, давали станки для производства, деревообрабатывающие какие-то станки. Вот в рамках 1000 швейцарских франков мы вот это оборудование выделяли.
Однако трудно сказать, насколько все эти программы будут беспрепятственно воплощаться в жизнь. Случай с датским советом показателен в вопросе о том, кто контролирует ситуацию в Чечне. И, похоже, ответ на этот вопрос становится все яснее. Гнев или милость Рамзана Кадырова являются определяющими факторами для всех, кто находится в этой республике. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 8 марта. И вот главные темы второй половины часа. Доклад Государственного департамента США о гражданских свободах в разных странах мира. Какой видится из Вашингтона правозащитная ситуация в России? Духи, цветы, конфеты. По мнению социологов, вот что такое день 8 марта для российских женщин. Почему женщины в России не используют права, предписанные им Конституцией? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты призвали Совет Безопасности ООН как можно быстрее рассмотреть вопрос об иранской ядерной программе. На заседании Международного агентства по атомной энергии в Вене американский представитель Грегори Шульте заявил, что Иран умышленно вводит в заблуждение мировое сообщество. Грузия потребовала ввести в Абхазию международные полицейские силы. МИД Грузии выступил с заявлением по поводу гибели мирных жителей в Гальском районе, в котором обвинил абхазские власти и российских миротворцев в неспособности контролировать там ситуацию. В Минске в среду задержаны 10 активистов предвыборного штаба кандидатов в президенты от оппозиции Александра Миленкевича и руководитель партии «Белорусский народный фронт» Венцук Вячорка, доверенное лицо кандидата, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. Один из пострадавших, на него упал кровельный шифер, находится в тяжелом состоянии. Ветер сорвал крыши со многих домов. В Багдаде группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в частное охранное агентство и захватила до 50 сотрудников. По сообщению Министерства внутренних дел Ирака, нападавшие увезли заложников. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в городе Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Усиленные полицейские патрули усиленно охраняют все святые для индуистов места. В Пакистане правительственные войска подвергли артиллерийскому обстрелу предполагаемые позиции боевиков провинции Северный Вазиристан в районе афганской границы. В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 8 марта. Государственный секретарь США Кондолиза Райс представила сегодня в Вашингтоне ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. В докладе дана оценка положения в этой сфере почти в 200 странах. В прошлом году особой критике подвергались Иран, Китай, Саудовская Аравия, Сирия, ряд других государств и Россия. О российской части документа, представленном в этом году, по горячим следам, мой коллега Кирилл Кобрин.
Госдепартамент США ежегодно представляет этот документ почти 30 лет, с 1977. Задача документа – ориентировать американских законодателей при решениях о выделении помощи и заключении торговых соглашений с зарубежными странами. В этом году доклад представляется в непростой для администрации Джорджа Буша ситуации. В последнее время международные правозащитные организации активно критикуют Соединенные Штаты за нарушение прав человека в Ираке, Афганистане и в военной тюрьме на базе в Гуантанамо. Но вернемся к российской части доклада Госдепартамента. В начале его говорится об особых, с точки зрения прав человека, политических и административных особенностях России.
Российская Федерация имеет слабую многопартийную систему и сильную президентскую власть. Пропрезидентская партия «Единая Россия» контролирует 2/3 мест в Государственной Думе.
После этого в докладе дается краткий очерк новейшей политической истории России с момента переизбрания Владимира Путина на второй срок. Среди основных проблем российской политики называется Чечня.
Среди проблем, связанных с правами человека в стране, следует отметить конфликт внутри Чечни и вокруг нее. И правительственные войска, и союзники чеченских властей в основном действуют безнаказанно. Промосковские чеченские вооруженные формирования периодически действуют независимо от российских военных, и пока там нет никаких свидетельств, что власти стремятся покончить с широко распространенными там нарушениями прав человека.
После этого авторы доклада переходят к наиболее важным событиям в области прав человека в России. К ним, в частности, отнесены
Продолжение концентрации власти в руках исполнительных органов, что было усилено и изменением избирательного законодательства, и отказом от выборов губернаторов, которых теперь назначает президент с одобрения местных законодателей. Эта тенденция вместе с усилением запретов в отношении средств массовой информации, цензуры и самоцензуры, продолжающейся коррупцией и избирательностью в применении закона, запугивание неправительственных организаций стало причиной ослабления подотчетности руководителей страны перед населением.
В докладе приводится еще целый ряд нарушений прав человека в России. В частности, упоминается участие властей в политически мотивированных похищениях людей на Северном Кавказе, дедовщина в российской армии, тяжелейшие условия заключения в тюрьмах и лагерях и многое другое. В то же время документ отмечает и некоторый прогресс в области прав человека в России.
Судебная власть в ряде случаев демонстрирует большую независимость. Реформы, начатые в прошлые годы, продолжились и должны принести прогресс в области уголовного права. Власти пытаются бороться с насилием и на расовой и этнической почве, преследуя группы и отдельных лиц, замешанных в подобных действиях. Также наблюдается прогресс в противодействии торговле людьми.
Это только беглое перечисление некоторых тем, поднятых в российской части доклада Государственного департамента США о соблюдении прав человека во всем мире. Российский раздел документа занимает более 100 страниц и подробно рассматривает проблематику от базового права человека на жизнь до условий труда в России. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вместе с нами материал слушал руководитель Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Лев Александрович, здравствуйте. Скажите, вы согласны с выводами Государственного департамента?
Ну, я то, что я слышал, да, так сказать, по-моему, все это полностью соответствует вот нашим наблюдениям. И единственное, что, конечно, многое можно было бы дополнить.
Ну, это достаточно объемистый документ. Скажите, пожалуйста, вот там указано о том, что имеется некоторый прогресс в ситуации с правами человека в России наряду со всеми этими нарушениями. Вам он заметен?
Я должен сказать, что нет, это ошибочное, абсолютно ошибочное мнение. По мнению российских правозащитных организаций, никакого прогресса не наблюдается. Более того, мы пытались всегда и пытаемся убедить западных наших партнеров о том, что именно... Планомерный регресс. С приходом Путина к власти происходит планомерный регресс в области прав человека. Ситуация становится все хуже и хуже.
А как вы считаете, почему вам не удается это сделать? Почему вам не удается убедить западных партнеров в том, что именно ваша точка зрения верна?
Ну, я думаю, что на то и политика для того, чтобы, так сказать, как-то балансировать и вырабатывать... В общем, я бы так сказал, западные партнеры чаще всего исходят из политических и экономических соображений, оценивая ситуацию с правами человека. А мы, естественно, так сказать, исходим только из того, что мы наблюдаем, так сказать, и делаем выводы из реальной ситуации. А и западные партнеры часто, я так понимаю, рассуждают так, что если мы слишком жестко будем подходить в разговоре с российской властью, то она, мы отпугнем ее, как бы, она может выбрать политику не открытых дверей, как на самом деле сейчас пока все-таки она существует, а значит снова возникнет железный занавес.
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, международный фактор для нынешней российской власти имеет сколько-нибудь существенное значение в правозащитной области?
Ну, я так думаю, что вот до сих пор еще имеет, и поэтому я считаю, что давление Запада могло бы быть более весомым, и я думаю, что российские власти бы, значит, откликались бы на это, и ситуация могла бы не столь катастрофически ухудшаться во многих областях. И я уверен, что, например, вот я знаю, что мы сейчас тщательно занимаемся в моей организации ситуацией в тюрьмах и лагерях, так сказать. Я вижу, что вот со второго срока Путина ситуация вот в области пенсионной системы ухудшилась, потому что ужесточается режим содержания под стражей. Приезжают западные наблюдатели и не замечают этого, потому что они не так тщательно к этому подходят. Им показывают вновь построенные тюрьмы, и они внешне, то есть условия содержания улучшаются, а режим ухудшается, так сказать, этого не замечают. Но если бы они с нами более тщательно сотрудничали, мы бы это могли доказать.
Скажите, пожалуйста, Лев Александрович, по вашему мнению, в России сейчас существует, и если да, то в каком состоянии находится гражданское общество, вот правозащитное сознание? Его есть какая-то такая атмосфера, которая позволяла бы способствовать деятельности организации вроде вашей?
Ну, я бы так сказал, что ситуация такая в стране промежуточная. То есть, несмотря на давление на гражданские организации, пространство свободы в стране довольно большое еще. И Путин вынужден, в общем-то, хотя это его, может быть, раздражает, он вынужден, в общем, сохранять достаточно большое пространство свободы. Но со мной это зависит, в конце концов, будет только от нас. Если мы будем сопротивляться сужению этого пространства, то есть найдется нужное количество гражданских активистов, то это может быть, то есть остановить этот процесс может быть и можно. И сейчас, мне кажется, активность, тем более, что выборы 2007-2008 года, как бы уже почти на носу, гражданская активность сейчас увеличивается. И я не смотрю безнадежно на ситуацию, которая сейчас в настроении развивается. Но с точки зрения, значит, власти, я имею в виду усилий власти, власть намерена все-таки сокращать пространство свободы.
А в чем тут дело, на ваш взгляд? Растет сопротивление среды вот этой гражданской, как бы снизу вот этому прессу, или просто власть пока не использует до конца весь свой репрессивный механизм?
Ну, я бы сказал то и другое, что вообще говоря, за годы свободы, а мы 10 лет все-таки жили в условиях политической свободы, возникло новое уже поколение молодое, и оно чем дальше, тем больше будет сопротивляться. Еще не вся молодежь понимает, что такое настоящие репрессии, так сказать. Сейчас у нас так называемый мягкий авторитарный режим. Можно по-другому его назвать. Но чем больше жестче будут репрессии, тем больше молодежь будет сопротивляться. Мало в этом сомневаюсь.
Спасибо, Лев Пономарев, руководитель общероссийского движения «За права человека», анализировал некоторые положения доклада государственного секретаря США о ситуации с правами человека в мире.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 8 марта. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это белорусская писательница Светлана Алексеевич, лауреат престижной премии Американской национальной ассоциации литературных критиков. А сейчас о другой актуальной теме дня. 8 марта в Международный женский день по всему миру прошли акции в защиту прав женщин. Многотысячная манифестация состоялась, например, в Пакистане. По-другому ситуация складывается в России. Праздник проходит в соответствии с многолетней традиции, не отмечается каким бы то ни было акциями солидарности или протеста со стороны россиянок. Эксперты считают, в плане конституционного обеспечения прав женщин в России ситуация в целом достаточно благополучна, однако практическая реализация этих прав недостаточна. К 8 марта международные организации и социологические службы представили исследование на тему «Женщина в меняющемся мире», рассказывает корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Каково положение женщин в мире, как соблюдаются их права, российские и международные организации следят постоянно. Координатор программы Организации Объединенных Наций по народонаселению Лидия Бардакова видит тенденции к улучшению.
Прогресс в последнее время в мире был значительно ощутимый. И особенно за последний год. Примером этого может быть избрание президентом Либерии женщины Эллен Джонсон Сирлиф. В Германии, вам всем известно, Ангела Меркель была избрана первой женщиной-канцлером страны. В Чили граждане этой страны также избрали первой женщины-президентом Мишель Башеле. Если взять всемирную картину, только 16% женщин вовлечены в работу законодательной системы. И Россия в этом случае и не исключение.
Основными показателями положения женщин в мире, по словам экспертов, являются женское здоровье, продолжительность жизни, проблемы равноправия между полами и представительство женщин в органах власти, там, где принимаются решения. Лидия Бардакова считает, что равенство мужчин и женщин – один из факторов женского здоровья.
Всемирный саммит прошлого года, где собрались лидеры всех государств мира, как раз вопрос гендерного равенства или роли женщины, был одним из основополагающих среди таких важных вопросов, как борьба с терроризмом и борьба с бедностью. И, естественно, гендерное равенство – одно из основополагающих также для улучшения репродуктивного здоровья женщины. Если мы говорим «женщина-мать», то и у нее должно быть, прежде всего, стабильное и хорошее репродуктивное здоровье.
Анатолий Вишневский, Ковальский, директор Центра демографии и экологии человека, обращает внимание на наметившиеся в последние годы негативные тенденции, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни женщин.
У нас очень неблагоприятная ситуация со смертностью, и тенденции тоже не слишком благоприятны. Причем в смертности женщин есть такая тенденция, что если она получит развитие, то у нас может сократиться разрыв продолжительности жизни женщин и мужчин. И здесь вносят вклад специфические женские причины, но, может быть, более опасный, больший вклад вносят те причины, которые позволяют говорить о маскулинизации женской смертности. То есть женская смертность приобретает некоторые черты мужской, повышается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и особенно от внешних причин. Резко выросло число курящих женщин, резко выросло число пьющих женщин. Женщины как бы перенимают некоторые образцы поведения мужчин.
О том, что сегодня делает государство для улучшения положения российских женщин, на заседании круглого стола в Москве рассказала эксперт Министерства здравоохранения и социального развития России Татьяна Мельникова. По ее словам, законодатели очень плодотворно работают в этом направлении.
Мелкие детали мы подправили. Некоторые законодательства мы улучшили. Изменили какие-то вопросы социальной поддержки женщин. В части улучшения пособий. Но большого такого глобального прорыва в части вопросов гендерного равенства сегодня у нас пока нет.
Опросы Всероссийского центра исследования общественного мнения показывают, что подавляющее число россиян 8 марта признают праздничным днем. Подробности в интервью нашей радиостанции рассказала сотрудник ВЦИОМа Раиса Бараш.
Согласно данным, полученным по результатам опросов, подавляющее число россиян считают, что день 8 марта – это национальный праздник. Среди мужчин таковых 83%, среди женщин 91%. Самый распространенный подарок, который собираются россияне преподнести своим женщинам на 8 марта – это цветы. Затем идут сувениры, открытки и парфюмерия, косметика и бижутерия. Большая часть россиян праздник 8 марта собирается провести дома за праздничным столом или пойти в гости.
Аналогичный опрос провел и социологический центр Юрия Левады, только с меньшим числом вопросов. Слово социологу Ирине Палиловой.
8 марта или женский день приносит позитивные эмоции как самим женщинам, так и мужчинам. 86% от общего числа опрошенных ответили, что 8 марта их радует. Как показывают данные опроса, каждый мужчина планирует в общей сложности поздравить семерых женщин. Также в канун праздника Левада-центр задал опрос о том, в какой из сфер жизни женщины более способны, чем мужчины. И основные сферы, в которых, по мнению и мужчин, и женщин, может реализовать свои способности женщины наилучшим образом, это воспитание детей и домашнее хозяйство. С года в год практически не меняется список тех подарков, которые как собираются дарить мужчины, собираются получить женщины. То есть такой основной набор цветы, духи, конфеты, он не изменился и долгое уже время продолжает оставаться в таком вот составе.
Такие результаты получили социологи в преддверии Международного женского дня. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
А сейчас в эфире программы «Время свободы» директор Центра гендерных исследований Самарского государственного университета Людмила Попкова. Людмила, российская традиция празднования 8 марта выражена словами одного из социологов «духи, цветы, конфеты». Социальное значение этого праздника в России не подчеркивается, никаких ни акций протеста, ни движения солидарности. А с чем это связано, на ваш взгляд?
С советским периодом, когда все это было взято в руки официальной пропагандой и государством, которое праздновало две ипостаси советской женщины, работницы и матери. И все это было узурпировано, так сказать, официальными структурами, которые эти определяли, что, собственно, нужно праздник. Постсоветское время, когда, казалось бы, наступила свобода, вот очень непродолжительный период, когда были некоторые попытки женских организаций в середине 90-х годов придать все-таки первоначальный смысл этому празднику политический, как, в общем-то, дню женской солидарности и эмансипации, они очень быстро как-то сошли на нет. Сейчас это праздник уже абсолютно подчинен потребностям массового потребительского общества. Купи, сделай подарок.
Это хорошо или плохо? Стоит ли бороться за возвращение первоначального смысла этому празднику и организовывать какое-то женское движение? Или напоминать, может быть, о проблемах женщин, таких как, скажем, о том, что их детей убивают в российской армии, ну или что-то другое? Либо не стоит уже бороться с этой традицией, по вашему мнению?
Бороться, мне кажется, стоит, потому что тогда это бессмысленно совсем делать, отмечать этот день. Потому что для того, чтобы праздновать весну любовь и так далее, для этого не нужно никакого специального мероприятия. А проблем в российском обществе у женщин очень много, связанных с дискриминацией на рабочих местах, проблемами совмещения профессиональной карьеры и семьи, воспитания детей. И вообще, когда праздник по половому признаку, ну, мне кажется, это довольно унизительно с точки зрения человеческого достоинства.
Людмила, вот многие эксперты обращают внимание на следующие обстоятельства в России. Говорят о том, что в плане конституционного обеспечения прав женщин в России все более-менее обстоит благополучно. Это европейская страна. А вот в плане реализации практически этих прав ситуация намного хуже. И говорят о том, что проблемы в самом российском женском сообществе. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
В какой-то степени да. Потому что женское сообщество, к сожалению, в большинстве своем вот восприняло представление о своей вторичности и неполноценности, которая и то есть то, что, собственно, и является главной чертой патриархатного сознания. И в этом смысле не готова отстаивать свои собственные права и бороться за реализацию тех законов, которые существуют только на бумаге. У нас не произошло женского движения, которое было на Западе, которое начиналось с процесса освобождения собственного сознания. Вот эта внутренняя несвобода и отказ собственной себе вот отстаивание своего права является одним из барьеров.
Трудно себе представить, чтобы сегодня или завтра министр обороны в России, например, стала женщина. На ваш взгляд, в чем здесь главная проблема? Это потому, что такое патриархальное мускулинное общество или все-таки это недостаточная активность самих женщин?
Прежде всего, конечно, это патриархальное общество, потому что женщины, профессиональные, имеющие все шансы для того, чтобы занять достойно такие высокие посты, как известно, замминистра обороны все-таки женщина. Многие министры имеют своими замами женщин. А вопрос, конечно, в государственной политике, которая не делает приоритетом проблему обеспечения равных возможностей для женщин. И, соответственно, при отсутствии давления снизу со стороны женского движения, конечно, все это приводит вот к такому результату, что Россия выглядит довольно бледно на фоне других европейских стран.
Людмила, на ваш взгляд, необходима какая-то специальная концепция, ну, скажем так, позитивной дискриминации женщин?
Полагаю, что какие-то меры такой позитивной дискриминации, как временные меры, они были бы очень полезны для того, чтобы преодолеть вот то структурное неравенство, которое существует в России, и сложно его преодолевать с помощью только одних законов.
Тем не менее, в стране существует некоторое количество социально активных женщин, это новое поколение, молодежь, которая, может быть, по-другому представляет себе роль и место женщины в обществе. На ваш взгляд, как они должны себя вести в этой ситуации? Они не должны принимать поздравления на 8 марта, они должны плюнуть на эту традицию.
Я думаю, что им не стоит решать все свои проблемы в день 8 марта. И большинство образованных молодых женщин, делающих карьеру, реализующих все свои шансы, довольно иронично относятся к этому празднику, не обращая просто на него никакого внимания. Ну, я, например, просто тоже стараюсь не обращать внимания на ту риторику, которая существует в этот день. Ну, снисходительно отношусь к мужчинам, которые вынуждены, так сказать, обязаны просто вот единственный раз в год обязательно поздравлять всех женщин.
Директор Центра гендерных исследований Самарского госуниверситета Людмила Попкова. О Международном женском дне и о роли в обществе российском женщин Радио Свобода продолжит разговор в программе Владимира Кара-Мурзы «Грани времени» в 23 часа и в 3 часа ночи по московскому времени. Гость программы писатель и политик Мария Арбатова. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в дискуссии. А сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор сегодняшних российских телепередач. Телепрограмма Международного женского дня в беседе с корреспондентом «Свободы» Любовью Чижовой оценивает телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
К сожалению, набор очень традиционный. Ничего нового или неожиданного я в программе передач на 8 марта не увидела. Более того, если проводить аналогию с прошлым годом, то она во многих программных линейках, если говорить телевизионным языком, практически совпадает до невероятности. Очень симптоматично, например, концерт Елены Степаненко «Бабы вперед», который показывает государственный канал «Россия» в самое смотрибельное время в 19. Я просто напомню нашим слушателям, что ровно этот же концерт год назад, именно 8 марта, это показывал канал, и он стал самым популярным проектом, ну, чуть ли не всего календарного года. То есть рейтинг был его очень высокий. Правда, оговорюсь, что этому способствовало не только творчество Елены Степаненко, но и специальный выпуск программы «Вести» с неожиданной информацией о том, что был убит лидер чеченских боевиков Аслан Масхадов. Кстати, как и год назад, в вечернем эфире ни Первого канала государственного, ни Государственного канала России не предусмотрены информационные программы. И так же было ровно год назад. То же самое касается и фильмов, потому что набор, он очень стандартный. Один канал показывает служебный роман, я говорю сейчас в данном случае о Первом канале, «Россия» показывает «Любовь и голуби», то есть это хиты, которые безотказно работают на протяжении, ну, уже, ну, 5 последних лет. А в случае там со служебным романом можно говорить вообще десятилетие. Вновь показывается «Унесенные ветром». Я могу ошибиться, но если мне не изменяет память, именно этот фильм показывали год назад по НТВ, и в этом же году они сделали ту же попытку повторить это. Кроме того, на всех теперь уже 3 каналах, на Первом, России и НТВ, есть, как всегда, традиционные концерты. Это «Песни для любимых», «Все звезды для любимой» и так далее. В общем, везде тема любви, женщины и весны. То же самое будет с тем же самым набором артистов, которые будут опять кочевать с канала на канал. Так бывает во все праздничные дни.
Арина, а есть что-то, что бы вас поразило в праздничной программе? Удивило, может быть?
Мне очень приятно, что 8 марта на Первом канале днем покажут, например, «Все звезды в ледовом шоу чемпионов», который был в Лужниках. И вот эту праздничную программу фигуристов Первый канал представит в своем дневном эфире. Мне кажется, что для нашей аудитории это всегда праздник — фигурное катание. И вот то, что его поставили сразу на 8 марта, это, в общем, привлекает внимание. Неожиданная премьера на НТВ «Требуется няня». Это, знаете, даже несколько неожиданно для канала НТВ, что они ставят этот фильм в прайм. Это заявлено как комедийная мелодрама. Вы знаете, этот один из самых ярких фильмов прошлого сезона, и он получил несколько премий на российских кинофестивалях, в том числе на Кинотавре, и получил, в общем, очень хорошую прессу. И то, что НТВ ставит это в самое смотрибельное время режиссера Ларисы Садиловой, это очень, как бы, достойное, мне кажется, решение. Практически в стык. Первый канал уже во второй раз показывает фильм «Титаник», знаменитый, с Леонардо Ди Каприо. Не надо забывать, что еще 8 марта юбилей Андрея Миронова. На некоторых каналах идут фильмы, посвященные этому юбилею.
Телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина о праздничной телепрограмме. Человек дня «Радио Свобода» 8 марта – белорусская писательница Светлана Алексеевич, лауреат престижной премии Американской национальной ассоциации литературных критиков. В номинации «Документальная проза» отмечена ее книга «Чернобыльская молитва». Светлана Алексеевич родилась в 1948 году, окончила факультет журналистики Минского университета, дебютировала с книгой «У войны не женское лицо». Далее последовали книги «Последние свидетельства о детях на войне», «Цинковые мальчики» об участниках войны в Афганистане, «Зачарованные смертью», книга «О природе самоубийства», «Чернобыльская молитва». Алексеевич – лауреат многих профессиональных наград. После прихода к власти Лукашенко государственное издательство Беларуси прекратили выпуск книг Алексеевич, которая несколько последних лет живет за границей. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Минске Игорь Корней.
Светлана Алексеевич написала «Чернобыльскую молитву» в 1997 году. Это третья книга из цикла «Голоса утопии». «Чернобыльская молитва» представляет собой компиляцию из рассказов очевидцев чернобыльской катастрофы, ликвидаторов последствий аварии, их жен, жителей зараженной зоны. Книга Алексеевич уже вышла на 21 языке мира и ранее уже получила несколько других престижных литературных наград. Светлана Алексеевич говорит, что присуждение американской премии узнала из новостей CNN. «Это большое признание, тем более на англоязычном рынке», — сказала Светлана Алексеевич. Из русскоязычных писателей ее до этого не получал никто. Парадоксально, но в Беларуси «Чернобыльская молитва» не издавалась. Писательница с горечью констатирует, после 1994 года, когда к власти пришел Александр Лукашенко и стал возвращать к жизни советские ценности, ее книга на родине государственных издателей не заинтересовала. Алексеевич считает, что власть в Белоруссии не равна времени. Пытаясь остановить его, она уже остановила историческое развитие нации. Последние 10 лет оказались практически вычеркнуты из их жизни, констатирует писательница. В эти годы Светлана Алексеевич преимущественно живет на Западе. Много ездит по миру, встречается с издателями, читателями, выступает с лекциями. Примерно так же провел на Западе свои свои последние годы жизни и Василий Быков, когда его не издавали на родине и оплевывали власти. Сейчас Светлана Алексеевич получает писательскую стипендию, будет работать в Швеции. На ее рабочем столе рукопись второй части «Зачарованных смертью». Если в первой части ее герои говорили, о чем они думали, мечтали в 1985-95 годах, то во второй будет 10 новых историй о том, о чем они говорили уже в последующие десятилетия. В этой связи Алексеевич говорит, что ей нравится метафора художника Ильи Кабакова, сказавшего: «Если мы раньше боролись с чудовищем, и эта борьба придавала некий смысл жизни, а маленький человек чувствовал себя большим, то теперь, когда победили чудовище, оглянувшись, вдруг увидели, что жить надо с крысами. А этого люди пока не научились делать».
У «Человеки дня» радио «Свобода» Игорь Корней. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 марта. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит вам очередной европейский час, в котором рассказ о турецком кинофильме «Долина волков», вокруг которого разгорелись жаркие споры зрителей и критиков. Не пропустите. Всего доброго.
Либо срочные меры по прекращению этой блокады.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота.
Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин.
Эта птица нафарширована вирусом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.